Здравствуйте! Вы смотрите цикл лекций по фундаментальной психологии. Сегодня мы продолжим разговор о феноменологической психологии, феноменологической психиатрии и начнем с еще одного автора, который развивал параллельно Брентана, абсолютно независимо от Брентана, направление дескриптивной психологии. Речь идет о Вильгельме Дильтее. Вильгельм Дильтей, он был, он известен как крупнейший философ, один из ярчайших представителей немецкой философии, главная фигура в направлении философии жизни. И тем не менее Дильтей написал отдельную работу о психологии. Он развил учение о писательной психологии или понимающей психологии, Verstehende Psychologie. И его направление, его мысли удивительно схоже с направлением мысли Брентана. Хотя имеет совершенно параллельное происхождение, никак с ним не связано. Лишь постфактум Гуссерль, ученик Брентана, познакомившись с Дильте, вдруг опознал в нем еще один источник становления феноменологии. А сам Дильте, познакомившись в свою очередь с трудами Гуссерля, опознал в нем очень близкое себе направление. Так постепенно линия Брентана и линия Дильте сошлись в Гуссерле, и потом у позднейших феноменологов, в частности у Мартина Хайдеггера и ученика Гадамера, философия Дильте стала одним из главных источников вдохновения. Так вот это два направления дескриптивной психологии Брентана и Дильте сошлись исторически в Гуссерле, в Хайдеггере и в дальнейшем продолжении этого направления. Дильте известен прежде всего тем, что он предложил по-другому классифицировать европейские науки. В период, он жил в конце XIX века, родился в 1833, умер в 1911 году на рубеже веков. И в тот период в Германии, когда проходило его становление, он был профессиональным философом, написал свою диссертацию о Шлейермахере, написал биографию Шлейермахера, которую он считал своим учителем. Так вот, в тот период в Германии шло направление сциентизма, то есть естественные науки, науки физические, науки, связанные с механикой, с физиологией, поглощали все больше и больше на науки гуманитарные. В принципе, если мы вспомним, как проходило становление и ядромеханики, ядрофизики и модели Герберта и Фехнера, которые были еще все-таки стояли на стороне души. Тем не менее, и у них мы видим применение естественно-научных методов к исследованию психических феноменов или феноменов сознания. То есть мы видим, как, я уж не говорю о машине Гельмгольца или физиологической психологии и психиатрии, которая представляет собой открытую агрессивную экспансию материализма в сферу внутреннего мира, в сферу сознания и психики. Соответственно, это было общее направление, и казалось, что есть только одна точная наука, это наука о естественных феноменах, а это наука о материальных телах, атомистская наука. И гуманитарные науки или науки социальные, которые не являются, то есть все остальные науки, кроме естественных, являются намного менее точными, являются приблизительными, аппроксимативными, произвольными, и судьба их, особенно это видно у Конта или у Миля, в позитивизме нарастающем, судьба этих гуманитарных наук в том, чтобы максимально сближаться к естественным. То есть точность естественных наук, в отличие, кстати, от Брентана, который говорит строго наоборот, что естественные науки приблизительные, и лишь наука сознания является точной. Так вот, в тот период в Германии доминирует прямо противоположное утверждение, что только естественная наука является точной, А все науки о человеке, о душе, о внутреннем мире, о мышлении, о восприятии, все это очень приблизительно, и поэтому постепенно эти гуманитарные науки должны быть поглощены естественными. В принципе, сама психология, даже в таких формах, как Гербарт или Фехнер, то есть те, кто еще сохраняет представление о душе, даже они... Я уж не говорю о физиологах, все они участвуют в этом процессе превращения психологии в естественно-научную дисциплину и постепенное превращение всех гуманитарных дисциплин в естественно-научные. И вот тут появляется Дильтей, который говорит, да это вообще неправильно. Дильтей говорит, нет, это не так, это неправильный процесс. А применение естественно-научных методов он не оспаривает, что они могут быть применены с законами каузальности, атомизма, к изучению предметов внешнего мира, но по отношению к человеку, к человеческой психике, к мышлению, к сознанию, эти методы неприменимы. И он предлагает разделить все науки на два типа. На Naturwissenschaften, естественные науки, и Geistwissenschaften, науки о духе. Тут можно подумать, что мы имеем дело с новым пришествием немецкого идеализма, с Гегелем, Шеллингом, с Фихте, но на самом деле это не совсем так, потому что Дильтей, так же как и Брентано, хочет обосновать строгую науку о сознании. Строгую науку о сознании, которая была бы строгой по-своему. Не так строго, не такой строгой, как естественная наука, и тем более не через экспансию методов естественной науки на изучение души, но и без тех априори об абсолютном духе, о изначальном субъекте, как у Гегеля или Фихте, как в классической философии. То есть это идея... Дильте заключается в том, чтобы построить науку о сознании или о психической деятельности без априори обоих толков, то есть без априори материалистических, естественно-научных, но и без априори идеалистических. Он называет это стало потом называться философией жизни или описательной психологией, потому что он также использует этот принцип, это название «описательная психология», и точно так же, как Брентано, противостоит наблюдательной психологии. Вот Брентано говорил, наблюдать психические явления невозможно со стороны, потому что они проходят внутри. И только тот, кто является психогностом, он способен наблюдать психические явления в себе, в самом себе, анализировать, поскольку они являются общими, это некая установка о единстве сознания, в целом общей, то, конечно, психогност может быть полезен для других. Он может, его исследования имеют универсальное значение, психогноста. Исследования самого себя имеют универсальное значение. Это потом применил Гуссель к своей философии. Но, тем не менее, нельзя рассматривать психические процессы и явления так, как если бы они были материальными или как ответы на материальные. То есть наблюдение, говорил Брентано, не в психических процессах невозможно. Дильтей на другом языке говорит практически то же самое. Правда, он говорит, что когда мы изучаем естественные науки, мы их объясняем. Это он называл понятием «эркентнес». Познаем или познаем «эркенен» или объясняем. Познание /объяснение. И это возможно тогда, когда мы устанавливаем каузальную связь, выясняем, что было до, что после, что повлияло на что. Мы имеем дело с отдельными телами или сложными процессами, каждый из которых можно отделить. И вот это познание невозможно относительно психической деятельности, потому что она предполагает снова проживание. Здесь он делает из Эрлебнис, с которым уже встречались в системе Майнонга, как психический комплекс, некий нексус, связь. Сам Дильте использует постоянно слово «zusammenhang», Zusammenhang – это очень интересный термин немецкий. Zusammen – это вместе, а Hang – это и висеть, и соотносить, то есть что нечто совместно сцепленное. Zusammenhang. До такой степени сцепленное, что не является, если его разделить, это умрет. То есть это такой Zusammenhang, это такое объединение, которое создает целостность. Эта целостность имеет части, но это как части имеют смысл только как части целого, потому что если эти части будут отделены от целого, пропадут и части, и целое. Ну, это Аристотель говорил, что целое больше, чем совокупность его частей. И вот эта идея Zusammenhang, такая совместная, часто это приводит на английский латинским термином nexus, то есть связь, взаимосвязь, средостение некоторое, некоторое переплетение, сплетение, Zusammenhang, тоже можно перевести. Так вот, жизненные процессы, Erlebnis, элемент проживания по Гильтю, проживание как таковое, проживание, переживание, Erlebnis, это не может быть объектом такого же наблюдения, как то, что мы видим во внешнем мире, изучаем с помощью, естественно, научных законов. Тут должны быть совершенно, должны быть другие законы, и Гильте противопоставляет объяснению-познанию, Erkenntnis, понимание, Verstehen. Соответственно, вот это понимание, Verstehen, это процесс жизни, жизни, которая обладает именно особенностью к организации самой себя. То есть жизнь – это высшее начало для Дильте, а Erlebnis, проживание, есть момент жизни. То есть жизнь складывается из моментов проживания, Erlebnis. Leben – это жизнь, Erlebnis – это проживание. То есть совокупность Erlebnis, таких совокупность структурных комплексных проживаний, не столько переживаний, сколько совокупность проживаний Erlebnis составляет полноту, стихию, даже не стихию, это элемент, именно полноту жизни как таковой, полноту жизни как процесса, полноту жизни как единства, полноту жизни как некоторого особого бытия. То есть жизнь – это для Дильте это бытие сознания. Бытие сознания, не бытие, не сознание бытия, не осознанное бытие, не бытие, не сознание, производящее бытие, а именно бытие сознания, где сознание и бытие вообще не разделены. Вот это жизнь, стихия такого осознающего бытия, Verstehen. Соответственно, это Verstehen, это свойство психического понимания психических процессов, в то время, когда познание или экспликация, объяснение – это то, как внутреннее относится к внешнему. И здесь именно как раз важно, что когда мы относимся к чему-то внешнему, то мы познаем. Когда мы изучаем что-то внутреннее, мы понимаем. Поэтому Geistwissenschaften, то есть духовные науки, согласно Дильте, должны быть основаны на изучении жизни как совокупности моментов Erlebnis. То есть Erlebnis – это главный структурный элемент жизни, и поэтому дескриптивная психология по Дильтею должна строиться на описании моментов жизни языком жизни. То есть не языком, взятым из естественно-научных дисциплин или снова из логики. Дильте тоже, как и Брентано, очень не доверяет логике, потому что он считает, что это некие абстрактные метафизические априори доминируют в логике. Он хочет говорить на языке жизни и создает определенную структуру для описания сознания-бытия, то есть вот это поле сознания-бытия или бытие-сознания, там, где нету строгого генетива между ними. Вот как в платоновском определении хэн-пала, единое многое, там нет ни подчинения, то есть родительного падежа. Хэн-пала, единое многое. Не единое многого, не многого единого, не многое единое, а именно единое многое. Это вторая гипотеза Парменида Платона. Так вот и У Дильте, когда он описывает жизнь, жизнь – это сознание бытие, или бытие – сознание. Они вместе слеплены в неразрывном и очень подвижном, демонически постоянно изменяющемся процессе. Соответственно, духовные науки Geist, Wissenschaften по Дильтею должны быть основаны на психологии. То есть психология в таком случае, дескриптивная психология по Дильте становится основой наук. Приблизительно так же, как дескриптивная психология Брентана является основой наук, чем занимался позднее Гуссерль. Тот же самый вывод, принципиальный. Дильте говорит, что духовные науки должны вначале проживать Эрленен. То есть, если духовная наука не проживает что-то, она не должна об этом говорить. Но это сразу выносит всю логику, всю математику. Потому что невозможно проживать математику, невозможно проживать геометрию, невозможно проживать логические законы. Значит, эти законы не являются базовыми принципами Geistwissenschaften. То есть, духовные науки – это совсем не возврат к немецкому идеализму или там к схоластике Средневековья. Geistwissenschaften – это совсем нечто новое. Это новое по отношению и к позитивизму и материализму, доминирующему в Европе XIX века, механицизму, физиологии, эмпирической психологии, которая тоже вот мыслится преимущественно в духе машин Гельмгольца, как одна из естественно научных дисциплин, но и по отношению к разным формам идеализма. То есть Geistwissenschaften обычно воспринимается так: Naturwissenschaften – это естественные науки, а Geistwissenschaften, мол, Дильтей хочет вернуть нам немецкую классическую философию, например, или какую-то форму теологии. Ничего подобного. Дильтей не хочет этого делать. Дильтей утверждает в качестве Geistwissenschaft совершенно новое поле. Новое научное поле, которое связано скорее с психологией или с сознанием по Брентана, или с феноменологией. Поэтому в этом отношении Дильтей является в значительной мере таким же основателем в феноменологии, как и Брентана. Потому что по силе, по глубине и по ясности того, что он делает, он очень близок к Брентану. Очень важно, еще раз, Geistwissenschaften, духовные науки, это не стремление придать таким гуманитарным или социальным дисциплинам основание идеалистической философии. Скорее, Geistwissenschaften – это эмпирические науки. Но только это другого рода эмпирика. Это эмпирика, не проецирующая на сферу сознания и внутреннего опыта внешние законы классической механики, физики или естественно-научных дисциплин, а утверждение особой эмпирики. Эмпирики, которая строится на основании имманентности без материализма. Вот как для Брентана, так и для Дильте этот принцип самый важный. Имманентность без материализма. Здесь нет представления о том, что имманентное сознание предопределяется материей. Это не материализм радикально. Материализм относится хотя бы временно, пока, чтобы обосновать Geistwissenschaften в сферу естественно-научных дисциплин. Иначе бы у Дильте появилось бы столько врагов, что он вообще бы не справился даже с формулировкой самых простых и предварительных замечаний, если бы он еще покусился на естественную науку, что, кстати, необходимо сделать. Но это так, апропо. Но одновременно эту сферу изучения психологии, сферу изучения сознание необходимо отделить и от идеалистической метафизики, идеалистических догматов. То есть надо совершить вынос за скобки априорные представления о духе и о материи, и поэтому лишить, поэтому это имманентность без материализма, потому что мы выбрасываем атомы, метафизику, материалистическую метафизику, которая утверждает о том, что, например, процессы души должны быть аналогами процессов телесных естественно-научных явлений. То есть вот так материалистическую феноменологию как объяснительную базу психической феноменологии мы отбрасываем, поэтому это имманентная без материализма, но одновременно мы отбрасываем и трансцендентное. Это именно имманентная модель. Эту имманентную модель описания факта душевной жизни, факта сознания, факта способности к проживанию мы отрываем в каком-то смысле, точно так же, как от материализма, так и от трансцендентности. Это имманентность без материализма, но это не трансцендентность. Гайствисеншафтен – это не возврат к трансцендентности. Гайствисеншафтен – это постулирование нового поля, новой онтологии, новой эпистемологии. Это часто упускается из виду, а именно это и является самым важным. Именно это является самым важным, самой главной задачей Дильте. Это его идея, и именно это сближает его с феноменологией, делает его одним из источников такого направления феноменологии, вдохновителя Хайдеггера и Гадамера, и мыслителя близкого, сблизившегося с Гуссерлем. Так вот, духовные науки, поэтому духовные науки, Geistwissenschaften, Дильте описывает так, они должны иметь возможность осуществить три действия. Проживать, выражать и понимать. То есть, та наука, которая не основана на Лейбнице, на проживании, это не Geistwissenschaften, это схоластика, это совсем другое. Даже скорее Naturwissenschaften и схоластика, они не нуждаются в проживании. Проживание – это особая форма осознанного бытия души, бытия, скорее, даже психики, бытия человеческого имманентного присутствия, которое, конечно, может быть восприниматься как более чем человеческое, но это уже тоже субстанциализация. Речь идет о Erleben, проживание, как базовая основа Geistwissenschaften, сразу делает, ставит определенные ограничения. Математику и законы Ньютона не проживают, они выстраиваются сами по себе через структуру познания, через структуру наблюдения, через структуру объяснения, но они не проживаются. Поэтому все, что не проживается, из Geistwissenschaft выбрасывается. Логика не проживается, значит, она не Geistwissenschaft. Вот это тоже очень любопытно. Соответственно, трансцендентное измерение также ликвидируется из этой имманентности нематериальной и антиматериалистической имманентности философии жизни, также исторгается, как и сам материализм. Соответственно, первое начало Erleben, способность к проживаниям. Второе – выражение. Дальше, когда проживание прожито или в процессе проживания, это проживание, то есть момент жизни, Lebensmomentum, он вскрывает себя, этот момент, прожитый и осмысляемый, он выражает себя через какую-то фигуру. Это может быть философия, это может быть культура, это может быть произведение искусств. И это является историей. Вот по Дильтею история состоит из таких выражений прожитого. То есть совокупность проживаний отдельной личности, коллектива, культуры, религиозного общества, некоторых классов, социальных институтов, государств. Все это формирует совокупную сумму проживания, которая и творит историю. И вот эти проживания выражают себя, ausdruck, они себя проявляют, они себя как бы запечатывают в стиле психической жизни. И это выражение – необходимое свойство проживания. Так, собственно, Geistwissenschaft должно изучать структуры и модели, закономерности, которые приводят к тем или иным культурным формам, редуцируя их или сводя их к структурам жизни. То есть сама жизнь, а жизнь как бытие сознания, конституирует определенные культурные и исторические формы, и их соотношение, их связь, их противоречия, их диалог создает полноту жизни. То есть вся история становится жизнью. Не просто воспоминанием о жизни или фиксацией жизни, а живой жизнью. Поэтому для того, чтобы снова Эрлебен здесь принцип, для того, чтобы понять историю, надо прожить историю. Отсюда Дильте говорил, что мы не можем понять Бисмарка только на основании тех документов, которые он подписал, тех политических альянсов, которые он заключил, или тех шагов, которые он сделал. Бисмарк, кроме этого, есть еще и человек, эмоционально реагирующий на те или иные явления, картины. Он часть среды, часть культуры своего времени. Он едет в Санкт-Петербург и сталкивается с русской Эрлебен, с русским проживанием. Он проживает русское. Он возвращается, создает Германию. Он находится на пересечении определенных идейных воздействий. Поэтому для того, чтобы описать историю Бисмарка или историю становления вот второго немецкого рейха, объединения Германии, необходимо прожить Бисмарка, прожить эту историю. И если мы отрываем это описание от проживания, мы получаем абсолютно заведомо искаженную картину. Поэтому нельзя к истории и к человеку вообще, и к произведениям искусств, и к культуре, и к философии нельзя относиться с точки зрения такой механической отдельности. То есть нельзя ее наблюдать безучастно, нельзя выяснять каузальные закономерности, как в естественных науках. Потому что естественные науки исходят из отсутствия жизни. В конечном итоге даже само существование, как у Декарта, живых существ, животных, это рассматривается как автоматы. В естественно-научных дисциплинах автоматизм жизни, сведение ее к научно-естественному, к каким-то химическим реакциям, к геномам, к набору хромосом, к ДНК, к атомарным конструкциям, все это в конечном итоге заведомо исключает представление о самобытности и самостоятельности жизни. Поэтому любое материалистическое естественно-научное описание факта жизни является заведомо ложным, заведомо неверным, потому что в нем нет Эрлебен. Как Брентано говорил, что различие между процессами сознания и процессами внешнего мира заключается в наличии интенциональности, что психическая жизнь сознания интенциональна, то есть обращена на свой объект, который имеет в самом себе. Ничего подобного феномена интенциональности мы не видим в окружающем нас мире. Точно так же Дильте говорит, отличие между Geistwissenschaften и Naturwissenschaften, между предметами Geistwissenschaft и Naturwissenschaft заключается в том, что жизнь всегда представляет собой сознание. И поэтому мы относимся, правильно или нет, но мы относимся к миру, естественно, научных предметов, как к безжизненному. Мы пытаемся объяснить их на основании механического взаимодействия тела или там химических элементов. Мы игнорируем Эрлебен, и это специфика Naturwissenschaften. Не надо убивать с помощью Naturwissenschaften Geistwissenschaften, то есть науку о жизни и науку об Эрлебен, соответственно, и историю, и политику, и культуру, и искусство мы должны изучать именно с этой точки зрения. Мы должны проживать эту культуру, потому что она является моментом, выражением проживания. И от выражения проживания, то есть от какого-нибудь произведения искусства или архитектуры, от Сикстинской Мадонны, от Ван Гога, мы должны, картины Ван Гога, мы должны не просто фиксировать это выражение как ausdruck, мы должны, как готовое нечто цельное, некий продукт, Wirkungs, такое вот некое действие, произведение, мы это произведение должны возвращать к его жизненному комплексу, Lebende Zusammenhang, к его как раз тому средостению жизненных процессов, которые в нем воплощаются. Потому что если что-то является выражением, всегда возникает вопрос, выражением чего это является. Поэтому Geistwissenschaften должны быть основаны на этой дескриптивной психологии. Дескриптивная психология является основой духовных наук. И, соответственно, при анализе какого-то произведения или культурного продукта, мы должны спросить, что выражает, какое переживание, и прожить это переживание, какое переживание выражает то или иное произведение искусства. Та или иная историческая эпоха, та или иная культура. Совершенно грандиозный пересмотр всей истории, всей культуры, совершенно революционный для материалистических взглядов конца 19-го, начала 20 века, предлагает Дильты. И сам он всю жизнь хотел написать критику исторического разума, то есть, как Кант, он считал, описывает наш рассудок применительно в отношении сферы внешнего мира, пытаясь обосновать его автономию, так необходимо обосновать автономию жизни, то есть построить Geisteswissenschaften как анализ исторического разума, тесно связанного с моментами проживания. И третьим уровнем после выражения «Ausdruck» в Geisteswissenschaften для Дильте является «Verstehen», понимание. И «Verstehen» — это не «Verstand». «Verstand» — это некий рассудок. А «Verstehen» — это процесс понимания. Поэтому «Verstehen» — этот процесс, который основан на жизни, который, сталкиваясь с чьим-то произведением, возводит, приводит нас к потребности сопереживать и сопроживать это произведение. И таким образом круг жизни замыкается. То есть мы живем, сталкиваясь с чьим-то произведением, мы воспринимаем ту жизнь, которая в нем содержится, обогащаем свою жизнь и в свою очередь создаем и производим какие-то вещи, даже слова, жесты. Мы во всем выражаем внутреннее содержание жизни, частью которой мы являемся и которая строит нас, а мы строим ее. Здесь, да, теперь, как описывает Дильте, да, в 1894 году он публикует книгу «Идеи для описательной и аналитической психологии». Как раз именно эта описательная и аналитическая психология, дескриптивная и аналитическая психология, «Beschreibende», и вот эта описательная психология, дескриптивная психология становится его главным методом, потому что для того, чтобы описать жизнь, нужно и создать основу Geisteswissenschaften, необходимы новые термины, новые принципы. И в частности, в этой книге он говорит, что невозможно против Эббингауза, против ассоционистов, психологов того времени, Дильте жестко утверждает, нельзя рассматривать сознание как состоящее из отдельных элементов. Вот строго то же самое, что Блинтана. Что элементы сознания сами по себе не существуют, сознание оперирует с чем-то цельным. И вот эта цельность сознания, неспособность выделить в нем отдельные атомарные элементы, которые существуют лишь как часть целого, но не сами по себе, и целое существует как состоящее из частей, а не само по себе. Поэтому такой некий антиатомизм психической сферы является важнейшим элементом учения и психологии Дильте, прямо противоположный Вундту, ну уж не говоря про физиологов, которые вообще все сводили к телесности и к ее проявлениям. Значит, первый закон, который Дильте подчеркивает, что невозможно изолировать в сознании отдельные элементы. Второе, очень важное, это вот очень важное принципиально, что, согласно Дильте, нельзя разделить сознание и внешний мир. И поэтому, если невозможно разделить сознание и внешний мир, то мы не должны рассматривать внешний мир как нечто, существующее в полной независимости и автономности от сознания. Это абсолютно необоснованная гипотеза, оставим ее представителям естественно научных дисциплин, утверждает Дильте. И необходимо для объективного и взвешенного изучения процессов жизни, проживания, необходимо рассматривать то, что мы проживаем, мир, впечатления, предметы, процессы, как часть этой жизни. То есть, да, конечно, может быть, этот мир и есть, но он уже есть, потому что мы живем. То есть, очень важно, не есть отдельно сознание, отдельно жизнь, а отдельно мир, в котором мы живем, и с предметами которого и процессами мы сталкиваемся. То, в чем мы живем, то, с чем мы сталкиваемся в том, что мы живем, и есть часть нашей жизни. То есть это нечто отдельное. Эрлебнис не является отголоском или реакцией на какой-то отдельно от него существующий мир. Мы проживаем то, что видим, мы проживаем то, что чувствуем, мы соучаствуем в мире в полной мере, и он соучаствует в нас. Поэтому здесь нету отдельно сознания, а отдельно бытия. Помните, мы говорили о бытии сознании? Бытие сознания не допускает наличия отдельно бытия, отдельно сознания. Поэтому необходимо преодолеть по дильте вот этот дуализм между внутренним и внешним миром и отказаться от дуализма души между душой и телом. Тоже очень важный момент. Но мы сталкивались с попыткой преодолеть дуализм между душой и телом в физиологии и психиатрии. У Гризингера или в биомеханоиде в человеке Гельмгольца, машине Гельмгольца, мы видели стремление описать человеческую психику как продолжение автомата, как автомат, либо как животное у функционалистов и Спенсера. То есть вот это стремление преодолеть дуализм душа-тела, когенс рес экстенса Декарта, она была в психологии, но она делалась со стороны материалистического имманентизма, то есть со стороны материализма, либо механического, либо животного, что то же самое, только через этап. А Дильтей предлагает этот дуализм изменить в другом направлении. Но и снова это не идеализм. Снова речь не идет о повторении гегелевской идеи развития духа. Здесь нету этого изначального априорного утверждения духа у Дильтей. Дуализм душа-тело преодолевается не силой души, как субстанции какой-то идеалистической, и тем более не материалистическим утверждением об автономности тела, а дуализм между телом и душой снимается через единство жизни. Жизнь является тем общим и единым началом, которое в каком-то смысле и является и расщепляется, и то не до конца, на тело, и на внутреннее и внешнее, на Außenwelt и Innerwelt. Между ними есть, остается различие, но это различие частей единого целого. То есть отдели полностью внешний мир от внутреннего, и не будет ни того, ни другого. Не будет не только внутреннего, не будет ни внутреннего, ни внешнего. Вот это отделение души от тела гасит оба мира, гасит внутреннее и внешнее. Лишь когда душа и тело, или внутренний и внешний мир, экзистируют совместно в процессе жизни, тогда бытие сознания, как сфера, область жизни, поддерживает и удерживает в себе и то, и другое. Вот это основа совершенно специфической имманентности безматериализма в Гайствисеншафте Дильте, что в значительной степени представляет собой совершенно новую оригинальную онтологию. Иными словами, отмена дуализма души и тела у Дильте происходит не в пользу ни души, ни тела, а в пользу единства жизни, которое представляет собой цузаменханг, то есть некое средостение телесного и психического, причем и то, и другое, они важны, и отношения между ними очень принципиально, но на самом деле они друг без друга существовать не могут. Поэтому Дильте вводит такое понятие, как «innewerden», то есть становление внутренним, «innewerden» – это когда событие внешнего перемещается вовнутрь, становясь уже элементом нашей психической жизни, и одновременно, когда сильные напряжения в нашей внутренней жизни, нашего сознания проявляются во внешнем жесте, или в каком-то действии, или в каком-то произведении, в каком-то выражении лица. То есть то, что мы проживаем, мы одновременно выражаем вовне. И то, что мы воспринимаем мы вне, мы осознаем внутри. И так через проживание, выражение мы достигаем высшей цели Geisteswissenschaften, высшей цели психологии – понимание. Соответственно, вся структура психологического анализа, рассмотрение психологических состояний человека и даже психиатрии построена на этом принципе. Психиатрия, которая была бы построена на Geisteswissenschaft и которая бы относилась к этой категории, она должна была бы стремиться даже не столько к излечению, тем более не к наблюдению и наказанию, как такая репрессивная, наказательная психиатрия крайних материалистов, но она была бы психиатрией понимания, когда целью является понимание. Пришел человек, он болен, или привели пациента, он не в себе. Так вот, феноменологический подход или дескриптивная психология, можно на ней было бы основать дескриптивную психиатрию. Мы увидим, что Ясперс в каком-то направлении так, Карл Ясперс, так и пытался двигаться. Так вот, эта феноменологическая или дескриптивная психиатрия, она в первую очередь стремилась бы понять, что происходит внутри человека. Причем не навязывая ему, не приписывая ему прескриптивно или нормативно то, каким он должен быть, или что такое здоровье, или что такое правильное сочетание элементов. Вспомним Мейнонга с его Эрнста Артиге и фантазии Артиге формами разного рода внутренних объектов, таких как мыслительные объекты, объекты представления, объекты чувств или объекты воли. Соответственно, умножив их, эти четыре типа объектов на два, мы получаем восемь разных таких фундаментальных базовых феноменов, которые могут быть и фантазийными, и серьезными, и все это внутри, как они могут переплетаться. Более того, с точки зрения Мейнонга, эти модели представляют собой как высокие формы супериора представлений или явлений, которые называют гештальтами, или инфериора, такими базовыми низшими психическими комплексами, вплоть до инфимы, таких вот совсем бесконечно малых психических феноменчиков, которые совсем почти неразличимы, но они не атомы, все равно это цельные, комплексные, очень сложные интенциональные объекты, из которых, из этих инфимов строятся инфериора, а потом над ними возводятся уже глобальные такие психические гештальты, которые и обретают этот статус гегенштанд, предметов или дезодоративов, или дигнитативов, или объективов, или объектов в модели Мейнонга. А по Дильте, если применять модель Дильте, то мы должны в принципе понимать другого, понимать психически больного или психически здорового. Мы должны понимать пациента или обратившегося к нам за консультацией, но это означает проживать его опыт, это значит интерпретировать то, как он выражает себя, и делиться с ним выражением и продуктами другой жизни. То есть фактически речь идет о особой, о возможности особой дескриптивной психиатрии, которая лечит с помощью жизни. То есть человек, который чувствует некоторое, переживает себя как болезнь, жизнь как болезнь, и которую другие воспринимают как больного. Соответственно, это, конечно, признак, можно согласиться с этим. Да, это проживание болезни как болезни, но это тоже часть жизни. И лечить это заболевание можно только жизнью, только проживанием, выражением и пониманием. И совершенно другое отношение к психологии, к психиатрии в этом подходе. Конечно, Дильте в первую очередь развивает свою дескриптивную психологию, аналитическую психологию для построения законченной теории Geisteswissenschaft, теории о духовных науках и теории о критике исторического разума. Но при этом, если мы остановимся на его психологии как раз и построим на этой психологии более практический метод, вплоть до техник, методик, и применим это к психиатрии, что особенно толком никто не делал, хотя мы поговорим о феноменологической психиатрии позднее. Частично кто-то и делал, последователи как раз Гуссерля, вдохновленные Дильте, но можно было бы довести эту методику до технического совершенства, потому что все предпосылки для создания полноценной, оперативной, действенной, результативной практики в этой дескриптивной психологии Дильте содержатся. Соответственно, метод лечения психических заболеваний жизнью, потому что сами эти заболевания – это тоже жизнь, это тоже формы жизни. И как там переплелись эти сложные фантазийные или серьезные элементы внутри этих процессов жизни, этих цузаменханг, этих комплексов, этих нексус психических. Это надо распутывать, понимать, если это интересно, и если человек хочет разобраться и помочь. На этом основании могла бы быть некоторая жизненная терапия, терапия жизни или жизненная психиатрия, Lebenspsychiatrie, настолько, на мой взгляд, продуктивно, конструктивно и правильно было бы строить развитие психологии и психиатрии на идеях Дильте, что это трудно переоценить. Здесь можно еще обратить внимание на то, что для Дильте огромное, главным методом стала герменевтика, именно как такой защитник и представитель герменевтического направления философии Дильте известен. Строго говоря, эта герменевтика ведется, ну, это специальный специфический метод, который сделал философским методом Шлейермахер, именно тот, кому Дильте посвятил свою диссертацию, был его биографом. Так вот, именно герменевтика лежит в основе Geistwissenschaften. Это главный философский метод духовных наук, герменевтика. И, соответственно, психология, дескриптивная психология Дильте, и особенно та психология или психиатрия, которую можно было бы вывести из психологии Дильте, она могла вполне с полным основанием называться герменевтической психологией. Несколько слов о том, что такое герменевтика. Герменевтика – это такой философский метод, подробно описанный Шлейермахером, который сводится к тезису, уже упоминавшемуся сегодня, Аристотеля, о том, что целое – это больше, чем совокупность своих частей. И вот Шлейермахер задумался, это как раз XIX век, он задумался о том, как строится здание современных наук, современных ему наук, наук нового времени. Одни из них индуктивны, и в первую очередь это эмпирические науки, связанные с физикой, с эмпирической физикой, естественно, научные дисциплины. То есть они пытаются объяснить целое через части. Отсюда атомизм. Атомизм – это предельная форма утверждения первичности частей. То есть есть часть, есть атом, есть пустота, есть разделение между этой частью и другой частью. И вот из этих предварительно, априорно существующих частей создаются разные целые. Целое. Вот одно целое, другое целое. Это атомистская теория Демокрита и Эпикура, Лукреция. Она была известна еще в Древней Греции, была всеми отвергнута. Вся греческая культура отвергла и философия, и наука отвергли этот атомизм категорически и радикально. Он всплыл в новое время у Галилео Галилея, у Ньютона, у Гассенди, и потом постепенно этот атомизм захватил научное сознание, став основой индукции. И здесь очень важно, здесь считается, что целое приходит после своих частей, складывается из своих частей. Вначале существуют части, атомы, причем они части неизвестно чего, и поэтому они представляют собой некоторое такое минимальное целое. Это части неизвестно чего. Ничего. Части ничего. Которые могут стать частями чего-то. Складываясь в вихри, как говорит Демокрит, или в какие-то комплексы, срастаясь. У Спенсера мы видели, что эти атомы приходят в движение, начинают бороться друг с другом, появляется, так происходит жизнь, потом червь, потом рыба, крокодил, обезьяна и человек. Соответственно, вот это метание слепых атомов рано или поздно порождает жизнь, а жизнь порождает разумную жизнь в борьбе за выживание. Это по Спенсеру и Дарвину, социал-дарвинизм. Но в любом случае базовая основа индукции заключается в том, что существует в начале часть. Это материалистический подход, соответственно, естественно, научным дисциплинам. Второй подход – это дедуктивный подход. Не индуктивный, а дедуктивный. Существует целое, мы его знаем. Это, например, Бог, идея или творение, говорят идеалисты, или абсолютный дух. Это некое изначальное целое, оно делится на части, и эти части получают свой смысл только исходя из целого. Это платонический, скорее, подход, гегельянство, идеализм. Но Шлейермахер говорит, что мы на самом деле, объясняя целое через части, мы никогда не поймем целое, потому что цельность этого целого будет условно. Это отсюда такой номиналистский подход, атомизм. Это одно, с одной стороны. Поэтому мы не можем выводить целое из частей, потому что изначально эти части не части целого, а просто атомы. Они могут быть части неизвестно чего или всего что угодно, поэтому они не могут быть части этого целого. Значит, это целое непонятно нам, как оно слепилось. Оно всегда случайно, оно всегда обратимо, и поэтому целого нет. С другой стороны, непонятно, как из единой абсолютной идеи, несмотря на тончайшие ходы диалектики Шеллинга или Гегеля, или идею Фихте, как из единого возникает многое, почему, в идеалистических моделях. Вот дедукция говорит, вначале есть целое, а потом части. Откуда они берутся? И в одном случае мы не получаем бытия целого, если мы исходим из атомизма и индукции. В другом случае мы не получаем бытия частей, если мы исходим из дедукции и априори, априорном существовании духа. Шлейермахер предложил поэтому сделать исследование точным через особый метод интерпретации. Когда мы говорим, есть целое, есть части, но целое – это x, и части – это x. То есть мы не знаем, из чего состоит целое, мы не знаем, каковы его части, и мы не знаем, что такое целое. Но давайте, говорит Шлейермахер, это называется герменевтикой, исследовать части в отношении к целому, потому что если есть часть, то есть целая часть, у чего она является. И давайте исследовать целое в отношении к его частям. То есть таким образом мы не членим целое, не составляем его из чего-то, что может существовать до него, но мы и не рассматриваем части как продукты целого. Мы считаем, что части и целое, они имеют равный статус существования, как Zusammenhang своего рода, вот опять, нексус, как некоторое средостение, которое формирует вещь. Поэтому если мы разделим эту вещь и скажем, что она состоит из двух вещей, значит, мы не следуем ни вещь. То есть это некий ассембляж вещей, некий набор вещей. Но если мы рассматриваем вещь как целую, то в ней могут быть части, и однако эти части не могут быть от нее отделены. То есть части существуют вместе с целым, внутри целого, но они существуют. Это то же самое, что Брентано говорит о различии Аристотеля между единым и простым. Есть единое, но не просто. Это и есть понятие комплексности, комплектива. То есть когда одно сплетено, как складка, сложено с другим. И вот это представление о том, что целые и части, они друг в друга вплетены, и мы можем изучать их только вместе, то есть отходя от целого к части, для того, предварительно от одного x, отходя к другому x, и потом возвращаясь к этому x, и выясняя структуру одного и другого. Вот в этом состоит герменевтика. Герменевтика не может быть линейной. Герменевтика уже у Шлейермахера, она не может быть поступательным познанием, это должно быть скорее вращение, то есть мы должны ходить и вращаться вокруг одного и того же, с каждым кругом, замечая в этом с разных сторон, замечая в том, вокруг чего мы ходим, все новые и новые аспекты. Эти новые, причем какие-то аспекты мы можем замечать новые, а какие-то вдруг мы распознаем, что это не совсем правильно мы заметили, что-то мы можем упускать из виду, какие-то ошибки мы можем обнаруживать. И вот это движение между целым и частным составляет на самом деле некоторый ритуал понимания, именно понимание как ритуал. Не то, что вот поняли и забыли, схватили, съели и выбросили, и просто дальше пошли хватать. Вот это не накопление, такое истерическое накопление знаний в духе материалистической жадности Фрэнсиса Бэкона, некой такой бегерон, такого раскрепощенной похоти вот нашей в сфере когнитивизма или эпистемологии, или познания, эркентнис. В этом эркентнис как раз в теории познания звучит вот этой вот бесконечно плебейской буржуазной жадности, хваткости. Это я познал, это я познал, это я познал. Но это еще хуже, чем аристократическое безразличие к деталям, которые есть, абсолютная идея. Хорошо, это гораздо более симпатично выглядит. Ну, даже если аристократы не входят в детали, им можно это простить. А вот эту жадность к познанию, эту глупую и бесполезную и совершенно противоречивую идею превращения знаний, которая определяет этот материалистический порыв в науке нового времени, вот это достойно такого, мне кажется, именно этического, эстетического презрения и отвержения. Так вот, Шлейермахер ищет средний путь между аристократической брезгливостью к детали и поглощенностью наращиванием знанием в линейном прогрессе нового времени. Он говорит, давайте двигаться по кругу. Герменевтика – это круговое познание. Вот давайте посмотрим. Мы не знаем ни целого, ни части, но, может быть, это часть этого целого, может быть, так они относятся, а может, по-другому. Да, еще раз зайдем. И такое движение вокруг вещи с вниманием, с уважением к этой вещи, с прояснением, оно создает эффект, с одной стороны, очень пристального внимания, в том числе и к деталям, и к признанию бытия частей, но признание бытия частей как частей, что невозможно, если мы не признаем бытие целого. Здесь в такой модели герметического познания и целое, и часть признаются в равной мере существующим, но ничто из них не признается первичным. Они существуют друг в друге, и стоит разъять их, ну как, например, стоит расчленить живое существо, но его назад собрать невозможно. Стоит спилить дерево и поставить этот ствол на место пенька, но это все равно будет спиленное дерево, уже дерева не будет. Дерево – это все вместе, это не часть, это не совокупность частей. Его можно распилить, потом сложить, это не будет дерево. Можно расчленить человека, его потом собрать, это не будет человек. Соответственно, точно так же с таким уважением, как мы относимся к дереву, имеющему корни и кроны, растущего, зеленого, распускающегося, крепкого, самостоятельного, как мы уважительно относимся к животному, которое бежит, летит куда-то, или плывет, или ползет. И это надо уважать то, как даже червь заползает в свою ямку, потому что он что-то делает, у него для этого есть какие-то свои внутренние причины. Он цельный, и он свою цельность настолько соблюдает, что даже если его случайно разорвать пополам, обе части будут этот парадокс червя, будут жить. То есть настолько он хочет быть цельным. Вот эту цельность надо уважать, хотя это не значит, что мы должны интересоваться, из чего эта цельность состоит. Другое дело, что в герменевтике предполагает некую тонкую дистанцию к объекту познания. Мы не должны в ходе этого познания разрушить этот объект. Мы не должны его слишком навязывать нашу аналитику, наше стремление расчленить его. И здесь тоже можно вспомнить Брентана, который говорил, что такое облезих баркайт, баркайт, и что такое разделение как дистинктив. Вот эта дистинктивность, дистинктив, это разделение внутри целого. А блосбаркайт – это возможность разделить что-то, как слух и зрение в психике, без большого ущерба для акта восприятия, хотя ущерб определенный есть. Так вот, в принципе, очень важно здесь не столько возможность разделить что-то одно от другого, хотя методологически это важно при анализе психики, но важнее здесь вот этот дистинктив. Если, и как понимает Брентано дистинктив, дистинкционал. Вот как важно понять, как Брентано понимает дистинкционал. Дистинкционал – это выделение части внутри единства. Но такое выделение, что оно не представляет, сразу если этот дистанционал довести до облосбаркайт, если привести, разорвать эти две различные вещи, то они прекратят существовать и как части целого, и как сами, и как все целое. То есть, если мы расчленяем целое, то мы уничтожаем не только целое, но и его части. Потому что части имеют смысл как части целого. Дистинкционал, как специфика выявления различного в одном и том же, комплексности, непростоты в единстве, это специальный метод, очень близкий к герменевтике. То есть фактически Брентано при анализе психических процессов единства интенционального акта тоже использует, когда он говорит о дистинкционалах, он тоже использует эту герменевтику, как на которую опирается Дильтей. Соответственно, вот эта идея того, что целое и часть существует только вместе, является базовым методом для Дильтея. Так он рассматривает существование души, то есть душа, жизнь сама по себе состоит из частей, это эрлебнисы, лебен – это цельное, а эрлебнис – это момент жизни, но без всей жизни, это эрлебнис, этот отдельный момент переживания, это проживание, момент проживания, он не имел бы никакого смысла. Он имеет смысл только внутри структуры жизни. Да, жизнь состоит из проживаний, из эрлебнисов, но на самом деле и они состоят из жизни. Нельзя сказать, что существует жизнь без эрлебнисов. Это будет пустая жизнь. Это будет жизнь, которая ничего не проживает. Фактически это не жизнь. Точно так же не существует эрлебнисы, то есть проживания без жизни, потому что им нечего будет проживать. Вот пустая жизнь и пустое проживание в герменевтике, дескриптивной психологии Дильтея невозможно. Возможно только проживающая жизнь, жизнь, состоящая из эрлебнисов, но на самом деле не сводящаяся к сумме их. Жизнь – это всегда нечто большее. Точно так же, с точки зрения Дильтея, тот же самый герменевтический принцип, он существует и применим в отношении человека и культуры, человека и общества. Человек имеет, он, его жизнь, человек – это жизнь. Вот, кстати, можем что сказать, вот важное антропологическое замечание. Человек – это жизнь по Дильтею. Чего состоит человек? Не из органов чувств восприятия, а он состоит из жизненных моментов, то есть из эрлебнисов. Вот человек – это жизнь, состоящая из эрлебнисов. И эти эрлебнисы, эти проживания, они у каждого человека малые или большие, индивидуальные или общие. Человеку свойственно проживать и открываться другим, и поэтому у человека есть некое тяготение к тому, чтобы там, радоваться вместе, печалиться вместе, делиться своими впечатлениями, воспринимать и проживать боль или радость другого. То есть человек одновременно является частью жизни, там, скажем, народа, коллектива, общества, а вместе с тем он является самим собой. И вот здесь тоже герменевтика. Нельзя выводить на индивидуальную жизнь человека полностью из бытия общества, народа или коллектива, или культуры. Да, это очень важно, что действительно культура и парадигмы в обществе очень влияют на именно структуру жизни человека, на его эрлебнисы, на его проживание, на его выражение и даже на его понимание. Но с другой стороны, и сам человек, особенно яркий человек, способный освободиться от детерминации, от детерминант проживания, то есть то, что детерминирует его проживание, говорит, твое проживание будет таким, нормативно оно такое, это тоже несет с собой культура. Но человек может взять и освободиться, например, как говорил Дильтей, поэт – это тот, кто способен освободиться от детерминант жизненного мира, именно мелкого мира, от детерминант быта. Потому что и быт прекрасен, быт благороден, в быту человек тоже реализует свое проживание. Но это очень узкие рамки, прескриптивные, нормативные, которые детерминируют структуры переживаний. Поэт – это тот, кто способен вырваться из этих детерминант и чувствовать, мыслить за их пределами. Он внутренне полностью свободен, поэт становится. И тогда поэт возвышается и доходит до уровня культуры. Поэтому подчас иногда какая-то эпоха целая называется у нас именем поэта или мыслителя или какого-то яркого художника, который определяет всю эту эпоху. Таким образом, индивидуум заведомо никак не сводится к той маленькой части какого-то механического целого. Индивидуум – это то, что может остаться на уровне инфибы Майнонга, то есть какого-то микро Эрлебниса, его, это будет микрожизнь его, если он живет только в быту и ни на чем другим не интересуется. У него может быть, он может быть инфериором, он может быть стать каким-то обобщением каких-то Эрлебнисов, то есть стать более-менее человеком. И человек может достичь уровня супериора, уровня гештальта, уровня типа. И тогда он становится на одну доску, на один уровень со всей эпохой, с культурой, с историей. И вот это и есть исторический разум. То есть исторический разум – это не обязательно коллективный разум. И отнюдь не обязательно также индивидуальный. Потому что в великом человеке, в поэте, в художнике, в философе как раз индивидуальное и всеобщее, они уравниваются. Он фактически такой индивидуум, который весит столько же, сколько общество. И, соответственно, он супериора. Общество иногда, низкие типы общества, низкие культуры, деградирующие культуры, они подчас бывают гораздо ниже, чем один гений. Ну, а в другом случае, конечно, обычный человек является лишь детерминированным элементом этого коллективного эрлебниса, то есть коллективной структуры. Соответственно, и здесь важна герменевтика. Мы не поймем человека, отдельного индивидуума, если мы не понимаем всю полноту той психологии, того психологического цузаменхан, психического нексуса, который выражается в культуре, то есть обобщенно. Человек, да, часть этого цузаменханг. И одновременно он и добавляет к этому цузаменханг даже на небольшом уровне, и проживает вместе с ним, вместе со всеми вот эти элементы преобладающие в данной культуре психических структур, и одновременно может их изменить или встать над ними. То есть сфера жизни по Дильтею, она огромная, она фактически определяет все человеческое, и когда мы переходим на уровень проживания, базового проживания, то оживает все, то есть прошлое оживает, настоящее оживает, будущее оживает, потому что мы проживаем будущее, как пророки или футурологи, мы проживаем прошлое, как историки, мы проживаем настоящее, причем убрав это проживание, гаснет все, и настоящее тоже, если мы воспринимаем его чисто механически, то, как машина Гельмгольца, то у нас нет настоящего, нет ничего настоящего, нет ничего прошлого, оно и нет, и так оно в прошлом, нет, оно прошло, нет и будущего, потому что его не будет. Для такой машины Гельмгольца нет будущего. А для человека как жизни, жизни человека, как у Дильте, есть и настоящее, и прошлое, и будущее. И прошлое, оно проживается, и настоящее проживается, и будущее проживается. Вот это основа Эрлебен, это основа психологии как отдельной личности, так и психологии народа, психологии культур, психологии истории. Соответственно, можно, да, но проживание – это базовый уровень по Гайсвиссеншафтен, по Дильтею. Дальше идет выражение, и отсюда такое внимание к творчеству, к производству. Это Дильте называет «Wirkung Zusammenhang», снова «Zusammenhang», снова какой-то некий синтез, некое объединение, некоторое сочетание. Потому что «Wirkung Zusammenhang» – это объединение в форме произведения, в форме действия, историческое действие, произведение искусств, микрожест в бытовой ситуации. Все это создает также вот этот второй уровень жизни. Но эти произведения мы должны на основании герменевтики жизни, герменевтики моментов жизни Эрлебниса тоже как бы приводить к жизни и эмпатически, сочувственно, сожизненно проживать. И тогда достигается третий уровень Гайсвиссеншафт Ферштейн. То есть через герменевтику и через понимание правильное проживание неких произведений, неких творений, и творений исторических, культурных, творений, произведений искусств, вот проживание их адекватное дает нам понимание. А понимание – это высшая форма жизни. Через Ферштейн, это пик науки жизни, Ферштейн. Мы понимаем, но не мы понимаем жизнь как что-то от нее отдельное, а жизнь сквозь нас понимает саму себя. И в этом отношении эта жизнь приобретает телеологию, приобретает цель. Не то, что при этом, интересно, Дильтей говорит, конечно, цель жизни не в том, чтобы стать старым, а тем более не в том, чтобы умереть. Каждый возраст имеет свою собственную цель. То есть в детстве есть цель – жить как ребенок. И вот эта жизнь ребенком, этот поток жизненный, состоящий из переживаний ребенка, имеет огромную самостоятельную ценность. Не частично эта ценность ложится в основание, становится неким инфериором, таким психическими комплексами юности, где тоже есть своя цель, где есть свои жизненные ориентиры, свои потоки. Жизнь хочет сказать юности еще одно слово, другим, нежели детство. А частично то, что остается на грани между детством и юностью, вот это куда-то уходит или остается в сфере жизни детства и не переходит в юношество. И когда заканчивается юность, начинается зрелость, это не тоже не следующий этап, ничего подобного, здесь нет никакого накопления. В психологии Эрлебнес, в дескриптивной психологии Дильтея, зрелость имеет свою собственную цель – быть, жить зрелым. И жить зрелым не значит, чтобы дожить или что-то нажить, а это именно прожить зрелость, взрослость, взросление со максимальным производством жизненных вспышек, именно свойственной зрелости. Точно так же и старость. И старость есть самодостаточное бытие. Бытие старым, жить старым. Старики не просто доживают, они живут. Они живут только другой старой жизнью. И отнюдь это не продолжение ни жизни детей, ни жизни юношей, ни жизни зрелых людей. Это своя особо организованная, особо ориентированная жизнь. И каждая из этих возрастов, и каждая из полов, и каждая из культур требует того, чтобы мы ее прожили, чтобы мы столкнулись и смогли увидеть, что она производит, эта часть жизни, и потом ее понять. Ну и последнее, что можно сказать, при анализе таких уже макропсихологических феноменов следует учесть еще такой термин, который Дильте предлагает, как «Weltanschauung», как «мировоззрение». Дильте считает, что «Weltanschauung», «мировоззрение», формируется как результат, как именно производство жизни. То есть проживание народа, проживание культуры, проживание отдельных людей подчас или групп, они творят некое произведение, Ausdruck, выражение, они выражают себя, и это выражение подчас приобретает самостоятельное значение. Это он называет Weltanschauung, то есть мировоззрение. Это, конечно, всегда коллективно, это всегда исторично, и это имеет более длительный характер жизни, чем жизнь отдельного человека, даже одного поколения. Weltanschauung, мировоззрение, это такая форма жизни самостоятельная, которая, так же, как и другие формы жизни, имеет ограниченный срок, только срок гораздо более долгий. То есть Weltanschauung, мировоззрение, живет дольше, чем человек, или даже подчас, чем несколько поколений. Но это форма жизни, обратите внимание, и как форма жизни она меняется внутри самой себя, она имеет свою собственную цель, имеет свои фазы, и в каком-то смысле Weltanschauung, мировоззрение, религиозное мировоззрение, цивилизационное мировоззрение, политическое мировоззрение может умереть, как умирает человек, измениться другим. Вот это очень интересная идея о такой психологии истории, которая намечает Дильте, и концепция Weltanschauung, мировоззрение, является здесь принципиальной. Мы уже говорили, что такое Weltanschauung. Это вторая стадия, Ausdruck, проживания, но только на уровне культуры, на уровне группы людей, и это форма жизни, это выражение формы жизни или совокупности форм жизни, которая становится еще одной формой жизни. То есть мировоззрение – это абсолютно живая вещь у Дильте. Мировоззрение – это форма жизни. Это жизнь и форма жизни, только это вид живого существа, мировоззрение, которое живет сквозь людей, которое приплетается с их жизнью, которое определяет подчас их жизнь, подчас, наоборот, эти жизни привносят что-то в мировоззрение, либо разлагают это мировоззрение. То есть представление о мировоззрении как продукте, неотчуждаемом продукте проживания, или проживания группы подсказывает совершенно особый взгляд на интерпретацию истории или культуры. Что если мировоззрение есть само живое существо, которое так же, как живое существо, изменяется, трансформируется, вбирает в себя живые существа, влияет на живые существа, оппонирует другому мировоззрению, тогда Weltanschauung, мировоззрение, фактически оказывается чем-то совершенно глубинным, корневым образом связанным с бытием сознанием. То есть это отнюдь не какой-то навязанная, искусственно выработанная форма нормативного, прескриптивного мышления или поведения. Бывает и так. В определенном состоянии Weltanschauung может выродиться в нечто очень неприятное. Но значит, такой Weltanschauung – это либо больной Weltanschauung, либо это готовый умереть Weltanschauung. То есть можно сказать, что в данном случае Weltanschauung как макроидея – это живое существо. Вот Weltanschauung как живое существо, то есть живое в полном смысле, жизненное, которое подчас является ну, на одном уровне, оказывается на одном уровне с великим умом, с великим индивидуумом, а иногда делается, творится коллективно. Иногда Weltanschauung вытекает из явления пророка или гения, а в другом случае оно просто, это Weltanschauung, это мировоззрение созидается постепенно, постепенно вырастая, как бы как обобщение таких частных эрлебниц, частных проживаний. Но в любом случае вот Weltanschauung уже подходит неким таким к парадигмам истории, к парадигмам знания, к эпистемологии, к таким глобальному идеологическому или мировоззренческому анализу исторических эпох. И снова, если взять это понятие, как оно вводится у Дильте, мы имеем дело не с какой-то механической конструкцией, не с тем, что Шпенглер назвал цивилизацией как техническим вырождением культуры, а Weltanschauung становится в каком-то смысле формой жизни, то есть сама жизнь его творит, и это и есть жизнь. То есть мировоззрение и есть одна из форм жизни, не единственная, потому что нет никакой единственной формы жизни, все формы жизни в этой дескриптивной психологии принимаются, но это форма жизни, которая соответствует как раз фазам или поворотам или структурам того, что Дильте называет историческим разумом, не чистым разумом, а именно историческим разумом. То есть исторический процесс бытия культур, цивилизации, религии и направлений в искусстве представляет собой некое движение, жизненное движение различных мировоззрений, Weltanschauung, в сложном переплетении которых и складывается историческая жизнь, история как жизнь. Это вывод из Дильте. И дальше мы еще поговорим позднее о... будем возвращаться к феноменологической психологии и говорить о возможных построениях феноменологической психиатрии, потому что именно это направление по контрасту с материалистической психологией и материалистической психиатрией представляет наиболее ценное направление в психологии. Да, конечно, здесь нет души, здесь нет души. То есть мы не противоречим нашему базовому описанию топологии и эпистемологии психологической науки, как науки, которая основывается на отсутствии души. Мы еще немного встречались с душой у Герберта и Фехнера, но дальше от души просто сознательно не осталось и следа. И ни Брентана, ни феноменология, ни Гуссерль, ни Майнонг, ни Дильте, они не восстанавливают душу. Это вот важно понимать. Они не являются такими консервативными реставраторами души. Они не возвращают в психологию душу, но они не пускают в психологию и материю, которая едва не захватила всю сферу психологии. То есть они согласились на имманентность вместе с новым временем, но они отвергли материалистическую имманентность в сфере психологии. Так они стали создавать новое поле, где речь идет не о душе в в теологическом, в богословском смысле, не о бессмертной душе, но скорее о сфере сознания, как у Брентана и на Рыбовуздайн, или отдельной, это сфера сознания, внутреннего сознания, нербевустайн, отдельной от сферы мышления и от сферы материальных предметов, как у Брентана, или как область жизни, причем область жизни настолько тесно сопряженной с сознанием, что это не просто сознательная жизнь. Всякая жизнь, считает Дельте, и есть сознательное бытие в той или иной степени. Нет бессознательной жизни. Всякая жизнь сознательная, но сознательная она по-своему, потому что это сознание жизни, это не то, не, это не рациональный рассудок, это совсем другое, и не как, какие-то материальные естественные законы. Сознательность жизни заключается в структурах и комплексах, формируемых в процессе диалектики эрлебнисов, то есть из проживания соткана жизнь, и каждое проживание несет в себе свою собственную сознательную структуру, они имеют свои ориентиры, имеют свои закономерности, имеют свои части, складываются в цельные структуры, в гештальты, и могут в каких-то случаях трансформироваться и превращаться в нечто другое. На этом мы заканчиваем лекцию, посвященную дескриптивной психологии в версии Вильгельма Дильте. И к этой теме о имманентности безматериализма и психологии, которая строится на этом основании, мы еще с вами неоднократно вернемся. Потому что психология, начавшись как наука наступления материи на дух, в каком-то смысле она так и продолжалась, особенно в материалистических своих версиях. Но отчасти мы видим, что огромная территория была отбита от этих материалистических нападок и стала превращаться в некое новое предметное поле. Вот это новое предметное поле в истории фундаментальной психологии нас интересует больше, чем что бы то ни было. Всего доброго.